11 июня, полночь. Гермиона хотела, чтобы я провел этот день в постели, но я не послушался ее и правильно сделал. В полдень я почувствовал себя достаточно хорошо и сразу после обеда решился выйти в город. Человек слаб. Не скрою, что мне не терпелось рассказать нашим о страшных и трагических происшествиях, свидетелем которых я имел несчастье быть вчера. Правда, к обеду эти события рисовались мне уже не столько в трагическом, сколько в романтическом свете. Рассказ мой на пятачке имел огромный успех. Меня забросали вопросами, и мое маленькое тщеславие было полностью удовлетворено. Забавно было глядеть на Полифема. Он, кстати, теперь единственный член антимарсианской дружины, который все еще таскается с дробовиком. Когда я передал нашим свою беседу с офицером-бунтовщиком, он немедленно возгордился, положив себя причастным к отчаянной и опасной деятельности инсургентов. Он дошел даже до того, что признал инсургентов смелыми ребятами, хотя и поступающими противозаконно. Что он этим хотел сказать, я не понял, да и никто не понял. Он заявил также, что на месте инсургентов показал бы этому мужичью почем фунт дыма. И тогда чуть не случилась драка, потому что брат Мертила был фермером. И сам Мертил происходил из фермерской семьи. Я не люблю ссор, не выношу их, и пока драчунов растаскивали, я пошел в мэрию. Господин Некострат был со мной отменно любезен, участливо интересовался здоровьем и с большим сочувствием выслушал мой рассказ о вчерашнем приключении. Да и не только он. Все служащие бросили текущие дела и собрались вокруг меня, так что успех был полным и здесь. Все согласились, что я действовал мужественно, и мое поведение делает мне честь. Пришлось пожать множество рук, а красотка Тиона попросила даже разрешения поцеловать меня, каковое разрешение я дал, конечно, с удовольствием. Черт возьми, меня давно не целовали молоденькие девушки. Признаться, я даже забыл, насколько это приятно. Насчет пенсии господин Некострат уверил меня, что все, вероятно, будет хорошо, и сообщил под большим секретом, будто вопрос о налогах теперь окончательно решен. Начиная с июля налоги будут взиматься желудочным соком. Эта наша увлекательная беседа была, к сожалению, прервана форменным скандалом. Дверь кабинета мэра вдруг распахнулась, на пороге появился господин Карибант и, стоя спиною к нам, принялся кричать на господина мэра, что он этого так не оставит, что это нарушение свободы слова, что это коррупция, что господину мэру следует помнить о печальной судьбе господина Ламидонта и так далее. Господин мэр тоже говорил в повышенном тоне, но голос у него был потише, чем у господина Карибанта, и я так и не понял, что именно он говорил». Господин Карибант, в конце концов, удалился, с силой хлопнув дверью, и тогда господин Некострат объяснил мне, в чем дело. Оказывается, господин мэр оштрафовал и закрыл на неделю нашу газету за то, что господин Карибант в позавчерашнем номере опубликовал стихи, подписанные неким XYZ, в которых есть строчка «А на далеком горизонте свирепый Марс горит пожаром». Господин Карибант отказывается подчиниться решению господина мэра, и вот уже второй день они ругаются то по телефону, то лично. Обсудив это происшествие, мы с господином Некостратом пришли к единому мнению, что обе стороны в этом споре по-своему правы и по-своему неправы. С одной стороны, взыскание, наложенное господином мэром на газету, чрезмерно жестоко, тем более что стихотворение в целом абсолютно безобидное, поскольку рассказывает лишь о неразделенной любви автора к ночной фее. Но, с другой стороны, ситуация такова, что не следует дразнить гусей. У господина мэра и без того хватает неприятностей, хотя бы с тем же самым Минотавром, который позавчера опять напился пьян и повредил своей вонючей цистерной марсианскую машину. Вернувшись на пятачок, я снова присоединился к нашим. Ссора Полифема с Миртилом была уже улажена, и беседа происходила в обычной атмосфере дружеской дискуссии. Не без удовольствия я отметил, что мой рассказ, по-видимому, направил умы собравшихся в определенное русло. Говорили об инсургентах, о боевых средствах, которыми располагают марсиане, и о прочих подобных предметах. Морфей рассказал, будто неподалеку от Милеса летательная машина марсиан, совершая вынужденную посадку из-за непривычки пилота к повышенной силе тяжести, подвергшись нападению группы злоумышленников, перестреляла всех до единого специальными электрическими снарядами, после чего сама собою взорвалась, оставившей огромную яму со стеклянными стенками. Весь Милес якобы ходит теперь смотреть эту яму. Миртил, со слов своего брата-фермера, поведал нам о жуткой банде амазонок, которые нападают на марсиан и похищают их в видах получения от них потомства. Одноногий Полифем со своей стороны рассказал следующее. Вчера ночью, когда он нес патрульную службу на Парковой улице, к нему бесшумно подкрались 4 марсианские машины. Незнакомый голос на ломаном языке и с неприятным шипением осведомился у него, как проехать к трактиру, и хотя трактир не является объектом государственной важности, Полифем просто из гордости и презрения к завоевателям отказался ответить, так что марсиане поехали дальше, несолоно хлебавши. Полифем уверял нас, что жизнь его при этом висела на волоске. Он даже заметил якобы длинные черные стволы, направленные прямо на него, но в упорстве своем не колебался ни секунды. — А тебе что, жалко было сказать? — спросил Миртил, не забывший еще оскорбление, нанесенное его семейству. — Знаю я таких сволочей. Приедешь, бывало, в незнакомое место, захочется тебе выпить, так ни почем не скажут, где трактир. Дело опять чуть было не дошло до драки, но тут подошел Пандарей и, радостно улыбаясь, сообщил, что Минотавра, наконец, у нас из города забрали. Марсиане забрали. Подозревают Минотавра в связях с террористами и в саботаже. Мы все возмутились. Оставлять в самое жаркое время года город без ассенизатора, да это же преступление. «Хватит!» — орал одноногий Полифем. «Довольно терпеть, проклятый иго! Патриоты, слушай мою команду! Становись!» Мы уже начали строиться, когда Пандарей всех успокоил, сказавши, что марсиане намерены в ближайшую неделю начать работы по прокладке канализации, а пока вместо Минотавра будет младший полицейский. Все сказали, что это другое дело, и вновь перешли к разговорам о террористах и о том, что это все-таки свинство устраивать засады. Димант рассказал, вращая глазами, жуткую историю, что по городу третий день ходят какие-то люди и угощают встречных конфетами. Съешь такую конфетку, и брык готов. Надеются таким образом отравить всех марсиан. Мы, конечно, в эту историю не поверили, но стало как-то жутко. Тут Калаид, который давно уже дергался и брызгал, вдруг ляпнул.
Вот у Аполлона у самого зять террорист.
От меня сразу как-то отшатнулись, а Пандарей, выпитив челюсть, веско заявил: «Это точно есть такие сведения и у нас». Я возмутился до последней степени и заявил им всем, что, во-первых, тесть за зятя не отвечает, Во-вторых, у самого Пандарея племянник в прошлом году сел на 5 лет за развратные действия. В-третьих, с Хароном я всегда был на ножах, это любой может подтвердить. И в-четвертых, ничего такого я за Хароном не знаю. Уехал человек в командировку, и ни слуху от него, ни духу. Это были неприятные минуты, но вздорность обвинений была настолько очевидна, что все кончилось благополучно, и разговор пошел о желудочном соке. Оказывается, все наши уже второй день сдают желудочный сок и получают за него наличными. Один я в стороне. Всегда я каким-то непонятным образом оказываюсь в стороне от того, что мне выгодно. Есть на свете такие неустроенные люди. В казармах они вечно чистят сортиры, на фронте они попадают в котлы, все неприятности они получают первыми, все блага они получают последними. Так вот, я один из таких. Ну, ладно. Все наши хвастались, как они теперь довольны, еще бы не быть довольным. Тут через площадь проехала марсианская машина, и одноногий Полифем задумчиво произнес: «А как вы полагаете, старички, если садануть ее сейчас из дробовика, пробьет или не пробьет?» «Если, скажем, пуля, то, пожалуй, пробьет», — сказал Селен. «Это куда попадешь?» — возразил Мертил. «Если в лоб или в корму, то нипочем не пробить». «А если в борт?» — спросил Полифем. «Если в борт, то, пожалуй, пробьет», — ответил Мертил. Я хотел было сказать, что граната и та не пробивает, но Пандарей меня опередил, сказавший глубокомысленно: «Нет, старики, зря вы спорите, непробиваемы они». «И в борт непробиваемы?» — ехидно спросил Морфей. «Полностью», — сказал Пандарей. «Что, и пулей?» — спросил Мертил. «Да хоть из пушки стреляй», — сказал Пандарей с большой важностью. Тут все стали качать головами и похлопывать его по спине. «Да, пан», — говорили они, — «это ты, Пандарей, того! Тут ты, старина, пандормаху дал! Не подумал, старик, сболтнул!» А желчный парал немедленно подпустил шпильку, что вот ежели Пандарею пальнуть из пушки в корму, то вмятина, может быть, и останется, а вот если в лоб, то просто отскочит и все. Ну, Пандарей раздулся, застегнул китель на все пуговицы, выкатил свои рачьи глаза и гаркнул: «Поговорили, все, разойдись именем закона!» Не теряя времени, я отправился на донорский пункт. Конечно, тут меня опять ожидала неудача. Никакого сока у меня не взяли, и никаких денег я не получил. У них, оказывается, такой порядок, что сок сдавать надо обязательно натощак. А я всего 2 часа как пообедал. Выдали мне донорскую карточку и пригласили приходить завтра с утра. Впрочем, должен сказать, что донорский пункт вообще произвел на меня самое благоприятное впечатление. Оборудование новейшее. Зонт смазывается самыми лучшими сортами вазелина. Прием желудочного сока производится автоматически, но под наблюдением опытного врача, а не какого-нибудь громилы. Персонал исключительно вежлив и обходителен, сразу видно, что платят им неплохо. Все вокруг блестит чистотой, мебель новая. В ожидании очереди можно смотреть телевизор или читать свежие газеты. Да и какая очередь? Гораздо меньше и быстрее, чем в трактире. А деньги выдаются немедленно, прямо из автомата. Да, во всем чувствуется высокая культура, гуманность, забота о доноре. И подумать только, что каких-нибудь 3 дня назад этот дом был логовом такого человека, как господин Лаомедонт. Однако мысль о зяте не оставляла меня, и я почувствовал необходимость обсудить эту новую досадную проблему с Ахиллесом. Я нашел его, как всегда, за кассой, рассматривающим свой космос. Рассказ о моих приключениях произвел на него огромное впечатление, и я почувствовал, что он смотрит теперь на меня совсем другими глазами. Но когда речь зашла о Хароне, он только пожал плечами и сказал, что образ моих действий и опасности, которым я подвергался, полностью реабилитирует не только меня, но, возможно, и самого Харона. Кроме того, он вообще сомневался, что Харон способен принимать участие в чем-либо предосудительном. Харон, — заявил он, — скорее всего, находится сейчас в марафинах и принимает деятельное участие в восстановлении порядка, стремясь при этом сделать что-нибудь полезное для родного города, как это и приличествует всякому культурному гражданину. А местные завистники, все эти пандареи и калаиды, способные лишь на безответственную болтовню, просто клевещут на него. У меня были свои сомнения на этот счет, но я, естественно, промолчал и только подивился про себя, насколько мы, жители небольшого в сущности городка, плохо знаем друг друга. Я понял, что напрасно заговорил с Ахиллесом на эту тему, и, сделав вид, будто его рассуждения меня вполне успокоили, перевел разговор на Марки. И вот тут-то и случилось это удивительное происшествие. Помнится, вначале я говорил несколько принужденно, потому что основной моей целью было все-таки отвлечь Ахиллеса от разговора о Хароне. Но получилось так, что речь пошла об этой сакраментальной перевернутой литографической надпечатке. В свое время я изложил Ахиллесу совершенно неопровержимые доводы в пользу того, что это фальшивка, и вопрос, казалось, был исчерпан. Однако накануне Ахиллес прочел какую-то книжонку и возомнил себя способным выдвигать свои собственные суждения. В наших отношениях это нечто небывалое. Естественно, я вышел из себя, рассердился и прямо сказал, что Ахиллес ничего не понимает в филателии, что еще год назад он не видел разницы между Климташем и Клясером, и не случайно коллекция его битком набита бракованными экземплярами. Ахиллес тоже вспылил, и у нас началась самозабвенная перебранка, на которую я способен только с Ахиллесом и только по поводу марок». Я словно бы в тумане сознавал тогда, что во время спора кто-то как будто входил в аптеку, протягивал Ахиллесу через мое плечо какую-то бумагу, и Ахиллес на секунду замолчал, чем я немедленно воспользовался, чтобы вклиниться в его некомпетентное рассуждение. Затем мне запомнилось досадное ощущение помехи, что-то постороннее, а все время назойливо вступало в сознание, мешая мне мыслить последовательно и логично. Однако потом... Это прошло, и следующим этапом этого любопытнейшего с психологической точки зрения происшествия был тот момент, когда спор наш закончился, и мы замолчали, усталые и несколько обиженные друг на друга. Помнится, что именно в этот момент я вдруг ощутил непреодолимую потребность оглядеть помещение и испытал смутное удивление, не обнаружив никаких особенных перемен. Между тем я отчетливо сознавал, что какое-то изменение за время нашего спора должно было произойти. Тут же я заметил, что Ахиллес тоже находится в состоянии некоторой душевной неудовлетворенности. Он тоже озирался, а потом прошелся вдоль прилавка, заглядывая под него. Наконец он спросил: «Скажи, пожалуйста, Феб, сюда никто не приходил?» Определенно, его мучило то же самое, что меня. Его вопрос поставил все точки над «и», я понял, к чему относилось мое недоумение. «Синяя рука!» — воскликнул я, озаренный неожиданно ярким воспоминанием. Словно наяву я увидел перед своим лицом синие пальцы, сжимающие листок бумаги. — Нет, не рука, — горячо сказал Ахиллес, — щупальца, как у осьминога. Но я отчетливо помню пальцы. — Щупальца, как у спрута, — повторил Ахиллес, лихорадочно озираясь. Потом он схватил с прилавка книгу рецептов и торопливо перелистал ее. Все во мне зашлось от томительного предчувствия. Держа в руке листок бумаги, он медленно поднял на меня широко раскрытые глаза, и я уже знал, что он сейчас скажет.
— Феб,
— произнес он придушенным голосом, — это был марсианин. Оба мы были потрясены. И Ахиллес, как человек, близкий к медицине, счел необходимым подкрепить меня и себя коньяком, бутылку которого он достал из большого картонного ящика с надписью «Норсульфазолум». Да, пока мы здесь спорили об этой злосчастной надпечатке, в аптеку зашел марсианин, вручил Ахиллесу письменное распоряжение сдать предъявителю сего все лекарственные препараты, содержащие наркотики, и Ахиллес, ничего не помня и не понимая, передал ему приготовленный пакет с этими лекарствами, после чего марсианин удалился, не оставив в нашей памяти ничего, кроме отрывочных воспоминаний и смутного образа, запечатленного краем глаза. Я отчетливо помнил синюю руку, покрытую короткими редкими белесыми волосиками, и мясистые пальцы без ногтей, и я поражаюсь, как подобное зрелище не вышибло мгновенно из моей головы всякую способность вести отвлеченные споры. Ахиллес никакой руки не помнил, но зато он помнил длинное непрерывно пульсирующее щупальце, протянувшееся к нему как бы из ничего. Кроме того, он помнил, что вид этого щупальца привел его в сильное раздражение, ибо оно показалось ему совершенно ни с чем не сообразной шуткой. Помнил он и то, как в сердцах швырнул на прилавок, не глядя, сверток с лекарствами. Зато он абсолютно не помнил, читал ли он предписание и клал ли его в регистрационную книгу, хотя очевидно было, что читал, раз выдал лекарство, и клал, раз оно там оказалось. Мы выпили еще по рюмке коньяку, и Ахиллес припомнил, что марсианин стоял слева от меня и что на нем был модный свитер с вырезами. И мне вспомнилось, что на одном из синих пальцев было блестящее кольцо белого металла с драгоценным камнем. Кроме того, я вспомнил шум автомобиля. Ахиллес потер лоб и заявил, что вид предписания напоминает ему ощущение недовольства, которое вызывалось у него как бы чьими-то попытками до неприличия назойливыми вторгнуться в наш с ним спор с какой-то совершенно нелепой точкой зрения на филателию вообще и на перевернутые надпечатки в особенности. Тогда и я припомнил, что точно марсианин говорил, и голос у него был пронзительный и неприятный, скорее низкий и снисходительный, — возразил Ахиллес. Однако я настаивал на своем, и Ахиллес, вновь разгорячившись, вызвал из лаборатории младшего провизора и спросил его, какие звуки он слышал на протяжении последнего часа. Младший провизор, на редкость недалекий юнец, заморгал своими глупыми глазами и промямлил, что слышал все время только наши голоса, а один раз будто бы где-то включили радио, но он не обратил на это особого внимания. Мы отослали провизора и выпили еще по капельке коньяку. Память наша прояснилась окончательно, и хотя мы по-прежнему расходились в мнении относительно внешности марсианина, мы, однако же, полностью сошлись в воспроизведении последовательности имевших место фактов. Марсианин, несомненно, подъехал к аптеке на машине, не выключая двигателя, вошел в помещение, остановился слева от меня чуть сзади и некоторое время стоял неподвижно, рассматривая нас и прислушиваясь к нашему разговору. Мороз прошел по коже, когда я осознал свою полную беззащитность в этот страшный момент. Затем он сделал нам несколько замечаний, по-видимому, относительно филателии и, по-видимому, совершенно некомпетентных, а потом протянул Ахиллесу предписание, которое Ахиллес взял, бегло просмотрел и сунул в регистрационную книгу. Далее Ахиллес, все еще будучи вне себя от этой помехи, выдал сверток с лекарствами, и марсианин ушел, поняв, что мы не желаем принимать его в разговор. Таким образом, отвлекаясь от деталей, возникал образ существа, хотя и плохо разбирающегося в вопросах филателии, но, в общем, не лишенного правильного воспитания и определенной гуманности, если принять во внимание, что в то время он мог сделать с нами все, что ему было бы угодно. Мы выпили еще по рюмке коньяку и почувствовали себя не в силах оставаться здесь и держать наших в неизвестности относительно этого происшествия. Ахиллес спрятал бутылку, передал дежурство младшему провизору, и мы быстрым шагом направились в трактир. Рассказ о визите марсианина был воспринят нашими по-разному. Одноногий Полифем откровенно счел его враньем. — Вы понюхайте, чем от них разит, — сказал он. — Нализались до синих чертей. Рассудительный Селен предположил, что это был все-таки не марсианин, а какой-нибудь негр. У негров иногда встречается синеватый оттенок кожи. Ну, а Парал остался Паралом. — Хорош аптекарь у нас, — желчно сказал он. — Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, подсовывает ему неизвестно какую бумажку, и тот отдает ему без звука. Нет, с такими аптекарями мы разумного общества не построим. Что это за аптекарь, который из-за своих паршивых марок не ведает, что творит? Но зато все остальные были на нашей стороне. Весь трактир собрался вокруг нас. Даже золотая молодежь во главе с господином Никостратом отвалилась от бара послушать. Нас заставляли повторять снова и снова, где стоял я и где стоял марсианин, как он протягивал свою конечность и так далее. Очень скоро я заметил, что Ахиллес начинает украшать рассказ новыми деталями, как правило, потрясающими, вроде того, что когда марсианин молчал, у него мигали только два глаза, как у нас, а когда открывал рот, открывались еще дополнительные глаза, один красный, другой белый. Я тут же сделал ему замечание, но он возразил, что коньяк и бренди удивительным образом действуют на человеческую память. Это, дескать, медицинский факт. Я решил с ним не спорить. Попросил Епета подать мне ужин и, внутренне усмехаясь, стал наблюдать, как Ахиллес уверенно компрометирует себя. Через каких-нибудь 10 минут все поняли, что Ахиллес окончательно заврался, и перестали обращать на него внимание. Золотая молодежь вернулась к стойке бара, и скоро оттуда послышалось обычное «Надоело! Скучище у нас тут! Марсиане, ерунда, плешь! Чего бы нам отколоть, орлы, за нашим столиком?» Возобновился старый спор о желудочном соке. Что это такое, куда он годится, для чего он марсианам и для чего он нам самим? Ахиллес объяснил, что человеку желудочный сок нужен для переваривания пищи. Пищу переваривать без него было бы невозможно. Но авторитет его был уже подорван, и никто ему не поверил. — Ты бы заткнулся, старая клизма, — сказал ему Полифем. Чего там невозможно? Третий день сдаю этот сок, и ничего, перевариваю. Тебе бы так переваривать. С горя обратились за консультацией к Калаиду, но это, естественно, ничем не кончилось. Калаид после долгих судорог, за которыми в томительном ожидании следил весь трактир, выпалил только «Жандарм, 30 лет уже старик, если хочешь знать». Слова эти имели касательство к какому-то полузабытому разговору, происходившему еще на пятачке и до обеда, и вообще предназначались не нам, а Пандарею, который уже давным-давно ушел на дежурство. Мы оставили Калаида рожать ответ на наш вопрос, а сами пустились в спекуляции. Селен предположил, что цивилизация Марса зашла в тупик в физиологическом отношении. Собственный сок они уже вырабатывать не могут, и им приходится осваивать другие источники. Епет подал голос из-за стойки, заявив, что марсиане используют желудочный сок в качестве бродила для производства особого вида энергии, вроде атомной, — добавил он, подумав. А дурак Демант, никогда не отличавшийся смелым полетом фантазии, заявил, что человеческий желудочный сок для марсиан все равно, что для нас коньяк или пиво, или, скажем, можжевеловая водка, и этим заявлением испортил аппетит всем, кто в тот момент закусывал. Кто-то предположил, что марсиане добывают из желудочного сока золото или редкие металлы, и это явно безграмотное предположение натолкнуло Морфея на очень верную мысль. «Старички», — сказал он, — «а ведь в самом деле золото они из него добывают или энергию. А надо понимать, что наш желудочный сок для марсиан — вещь очень важная. Не одурачили бы они нас, а?» Сначала его никто не понял, но потом до нас дошло, что настоящей цены на желудочный сок никто ведь не знает. И что это за цена, которую назначили марсиане, неизвестно. Вполне возможно, что марсиане, люди, надо думать, практичные, выгоняют из этого предприятия непропорционально большой доход, пользуясь нашим невежеством. «Скупают у нас по дешевке», — взбеленился одноногий Полифем, «а потом стервицы загоняют на какую-нибудь комету по настоящей цене». Я рискнул поправить его, что не на комету все-таки, а на планету, на что он с присущей ему грубостью предложил мне сначала залечить глаз, а потом уже вступать в споры. Но дело не в этом. Всех нас предположение Морфея встревожило. И могла бы получиться очень содержательная и полезная беседа. Но тут в трактир ввалился Миртил со своим братом-фермером, оба пьяные до последней степени. Выяснилось, что брат Миртила вот уже несколько дней производил опыты по перегонке борды из синего хлеба, и что сегодня эти опыты, наконец, увенчались успехом. На стол были водружены две порядочные фляги синего первача. Все тут же отвлеклись и стали пробовать. И, надо сказать, синюховка произвела на нас большое впечатление. Миртил себе на горе пригласил к столу Епета, чтобы тот тоже попробовал. Епет выпил два стаканчика, постоял, закрыв левый глаз, словно бы размышляя, а затем вдруг сказал: «А ну, валите отсюда, чтобы я вас тут не видел». Сказано это было таким тоном, что Миртил, не говоря ни слова, подхватил опустевшие фляги и своего задремавшего братца и торопливо удалился. Епет оглядел нас тяжелым взглядом и, произнеся «Взяли манеру в мое заведение со своим пойлом приходить», вернулся за стойку. Чтобы сгладить неловкость, мы все заказали по выпивке, но прежняя непринужденность уже исчезла. Посидев еще полчаса, я отправился домой. В гостиной господин Никострат, заняв кресло Харона, сидел напротив Артемиды и пил чай с вареньем. Я не стал вмешиваться в это дело. Во-первых, Харон, по-видимому, уже отрезанный ломоть, и неизвестно, вернется ли он вообще. А во-вторых, где-то неподалеку находилась Гермиона, а от меня так разило спиртным, что я даже сам это чувствовал. Поэтому я предпочел тихонько проскользнуть в свою комнату, не обращая на себя ничего внимания. Я переоделся и просмотрел газеты. Просто удивительно. 16 полос и ничего существенного, словно вату жуешь. Опубликована пресс-конференция президента. 2 раза ее прочитал и ничего не понял. Сплошной желудочный сок. Пойду посмотрю, как там Гермиона.